Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Президент Венесуэлы Уго Чавес проиграл свое упартое змагание с раковой хворобой. Про его смерть краина доведалася 5 соковика. Чавес был не только одногодком Александра Лукашенки, але и его политичным партнером. Официально Беларусь долучилася до жалобы у Венесуэле. Три дні у Беларусі будуть приспущені стяги над будинками президентской резиденції і інших державних установ. Як складеться лёс беларуска-венесуэльского супрацовніцтва пасля смерти Уго Чавеса? Передає Валер Каліновський.
У пресовій службі Александра Лукашенка повідомили, що білоруський керівник виказав спочування з нагоди смерті Уго Чавеса. У Білорусі у сувязі з гэтым приспущені державні стяги, адмінені забавляльні телепередачі. Александр Лукашенко на пахаванне сябра ў Каракас не поедзе. Делегацію узначалі віце-прэм'ер у Раду Беларусі Уладзімір Сямашка. Прихильники Александра Лукашенки выказывают переконание, что в Венесуэле улада застанется у руках переемников Уго Чавеса, которые протягнут ранейший диалог с официальным Минском. Эткой думки, например, экс-депутат Палаты представников Сергей Костян, который меркует, что принамсі ближайшие 5 годов похолодание помеж Минском и Каракасом не настанет.
Потому что это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы – это не тот терпеливый и молчаливый белорусский народ. Это народ весьма темпераментный. И он не потерпит теперь после Уго Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояния венесуэльского народа.
Александр Лукашенко ранее закликал своих оппонентов не злорадничать с нагоды смертной хворобы Чавеса. Представник белорусской оппозиции, наместник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин кажа, что никто особливо и не злорадничал под час хворобы Чавеса, не злорадничая и теперь с нагоды его смерти.
Некоторая частка этих отношений можно отнести на конт харизматичности обоих лидеров двух краин. Тому нечто они сгубят в любом выпадку. Але головное будет залежить от выников выборов, которые отбудутся в Венесуэле. Коли перемогу отримає теперішній віце-президент, я думаю, что многое з тих отношений, які были усталеваны при Чавесе, застануться. Коли ж переможе оппозиция, то я думаю, что вельми хутко эти отношения будут разбудованы, потому что они носят штучный ідеалогізаваны характар.
Лео Марголін лічыць, што істотнага плёну для беларускай эканомікі адносіны з Венесуэлай не далі. Беларусі трэба найперш развіваць супрацоўніцтва з суседзямі. Эканаміст Сергей Чалы зазначае, што эканамічныя праекты Чавеса Лукашэнкі не такія ўжо маштабныя. Невялікая нафтаздабыча ў басейне ракі Арынока, будоўля аграгарадкоў у Венесуэле, зборка мазаў. Супярэчлівы праект па імпарце венесуэльскай нафты даўно згас. Каже спадар Чалы.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься, наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Политолог и историк Алексей Король переконаны, что отношения Венесуэлы и Беларуси часов Чавеса Лукашенки застанутся дробным эпизодом истории краины.
Эпизод, який був продиктований кон'юнктурою моменту для Лукашенки, я думаю, що так само кон'юнктурою і для Уго Чавеса.
Спадар Король меркує, що ізольований від Заходу Лукашенко пішов на співпрацівництво з Чавесом у пошуку альтернативи, а так само з міркуванням ідеологічних симпатій одного диктатора до другого.
Причому диктатора, який може допомогти, але не уявляє собою небезпеки для Лукашенка.
Алексей Кароль переконаний, що особливого досвіду з драматично сиходу Чавеса Лукашенка не винесе. Да й диктатура Чавеса у одрозненні від Лукашенкової трималася на підтримці більшості населення країни, а не на штихах і сіле, переконаний Алексей Кароль. Ён прогнозує, що наступним президентом Венесуели стане переємник Чавеса, віце-президент Мадура. Тим більше, що смерть Уга Чавеса узняла в цій країні хвалю симпатіїв до ягонай особи. Філозоф Валентин Акудович означає, що масштаб Чавеса зовсім інший, чим Лукашенки.
Чавес, хоч ми його запаралюємо з Лукашенка, то фігура зовсім інша, значно більш ярка, більшого масштабу. І Чавес по своїм смерті стане національним героєм досить хутко. Його венесуэльці, переважно більшині, будуть моцно і щасливо любити. І довго, звісно. А Лукашенка складана, хоча в історії застанеться, але я думаю, що відносини будуть в будучому більш складані.
Актор Віктор Шалкевич називає Венесуелу і Латинську Америку у цілому зовсім далеким від Європи, для білорусів вельми незрозумілим регіоном. Він не вірить у сябровство Чавеса і Лукашенки у принципі.
На кінці сябру, так я можу просто поспрачатися, що це були такі аж великі сябри. Просто уже коли з тобою ніхто не сябрує, то сябру з Венесуели, мені здається. На самому абсолютно інший світ, я кажу, і ми його не зрозуміємо навіть. Коли його зрозуміти, треба мені ще пожити, по-моєму, годів за 100.
Погавання Уга Чавеса запланаване на п'ятницю 8 сакавіка. Ад Білорусі для уділу у жалобних мероприємствах у Каракас накеровується делегація, у складі якої будуть керівник справ президента Віктор Шейман і віце-прем'єр Владимир Сямашка. Тему, як приходять і сиходять диктатори сьогодні у «Свободі без гальштуков», обмірковували мої колеги Сергій Навумчик, Юрій Дрекахруст і Віталь Циганков. Глядіть на сайті, а пізніше слухайте у ефірі.
Свобода без гальштуков. Можна все.
Амаль усе. Теми свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спречка журналистов и гостей свободы про житё в сегодняшней Беларуси и свете, историю и знаки будущего.
Гуторку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете. Свобода.орг.
Упершыню пасля парламенцкіх выбараў Беларусь наведавае дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Эксперты гэтай арганізацыі хочуць даведацца пра тое, што зрабіла беларуская ўлада ў адказ на крытычныя заўвагі, якія былі выкладзеныя ў канчатковай справаздачы місіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У складе делегации две супрацовницы Бюро демократичных институтов права человека – Татьяна Богусевич, старшая дорадчица, Лусине Бадалян, дорадчица. Традиционно супрацовники Бюро не комментуют ситуацию. И только прессовый секретарь Бюро Томас Раймер напередине визиту заявил – наша праца – пропоновывать заходы, которые допомогут сделать выборшую систему лепшей. Тому и в Беларуси мы будем делать свою справу – пропоновывать нашу допомогу. Свободе стало вядома, што ў спісе БДІПЧ 25 рэкамендацыяў. Іх абмеркаванне пачалося сёння на сустрэчы міжнародных экспертаў з кіраўніцтвам ЦВК. Сакратар Цэнтр выбаркаму Мікалай Лазавік пасля заканчэння перамоваў сказаў: пожаданне бюро можна падзяліць на тры групы.
Некаторыя прапановы ОБСЕ магчыма рэалізаваць ўжо нават сёння. Яны не патрабуюць унясення змяненняў у выбарчае заканадаўства, дастаткова больш дасканала выконваць усе выбарчыя працэдуры і удасканаліць правапрымяняльную практыку. Другія могуць быць рэалізованы часткова, ну а некаторыя, якія патрабуюць унясення змяненняў у канстытуцыю, вядома ж, шляхам змянення законодавства выборчага їх не реалізуєш.
Незалежні експерти, знайомі з рекомендаціями бюро, на перший план вилучають процедуру підліку голосів. Головна пропонова тут – при підліку голосів необхідно показувати кожен бюлетень назиральникам. Ніколай Лозавік підтверджає, про гэта сёння вялася дискусія.
У гэтым напрамку мы будзем працаваць. Заўважаем, што нават тыя рэкамендацыі, якія дае цэнтральная камісія, не ў поўнай меры на некаторых участках выбарчых выконваюцца. І паэтому у гэтым напрамку ў першую чаргу трэба удасканальваць правапрымяняльную практыку, каб на самай справе назіральнікі мелі рэальную магчымасць назіраць за працэсам падліку галасоў.
Эксперты бюро захацелі паслухаць думкі грамадзянскай супольнасці. Яны запрасілі на сустрэчу праваабаронцаў Уладзіміра Лапковіча, Гары Паганяйлу, намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. Спадар Паганяйла кажа, што замежных экспертаў найперш цікавілі меркаванне наконт магчымасці карэктавання дзейнага выбарчага заканадаўства.
Я говорю о необходимости изменения избирательного законодательства в части формирования избирательных комиссий и, прежде всего, решить вопрос таким образом, чтобы в этих комиссиях нашли свое место все партии, которые участвуют в избирательном процессе, в том числе и оппозиционные, чтобы эти гарантии были прямо забиты в законе.
Миколай Лазовик так само сказал Свободе, что напроконце встречи с делегацией бюро керавництво Центра выборкаму заявило про готовность до дальнейшего диалога.
Але ж нам цяжка даволі папасці ў офіс, дзе чубыся, нават у Варшаву. Усе суразмоўцы з нашага боку неўязныя Украіны Еўрасаюзу. Так што тут ёсць некія цяжкасці. Я нават перадаў спіс усіх беларускіх грамадзян, якія ўнесены ў чорны гэты спіс і каторыя не маюць права уезду ў краіны Еўрасаюзу.
Беларускія ўлады звычайна абвінавачваюць місію бюро ў палітызаванасці і дваістых стандартах. У сваю чаргу эксперты бюро не прызналі ніводныя беларускія выбары пасля першых прэзідэнцкіх у 1994 годзе свабоднымі і дэмакратычнымі.
І праз хвіліну пра тое, дзе і што будзе адзначаць 8 сакавіка Ірына Халіп. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСЭ, што дыялогу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзінаў Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага. Шостага сакавіка жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіп, асуджаная за ўдзел у плошчы, накіравалася ў Варшаву для сустрэчы з мужам. Саннікаў ужо некалькі месяцаў жыве ў Англіі, дзе атрымаў палітычны прытулак. Алесь Дашчынскі пагутарыў з Ірынай Халіп.
Ірыне Халіп дазволілі часовы выезд з Беларусі ў перыяд да 3 красавіка, каб наведаць мужа і рэдакцыю расійскай новай газеты. Пра гэта Ірыне паведамілі яшчэ 13 лютага ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі партызанскага РУС, дзе яна стаіць на уліку. Яе муж, былы палітвязні Андрэй Саннікаў, быў асуджаны на пазбаўленне волі за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 году, потым памілаваны. У восень 12 году ён з'ехаў у Вялікабрытанію, дзе трымаў палітычны прытулак. Як жа Ірына плануе сваю першую паездку?
Ведаць, у мяне толькі адзін план, гэта правесці час з мужам і адзначыць ягоны дзень народзінаў, які пасля заўтра якраз. Мы не бачыліся 8 месяцаў, а да таго часу, нагадаю, таксама вельмі доўга не бачыліся, так што, можна сказаць, адчуваю сябе як перад першым спатканнем. Паколькі зараз мой муж у Варшаве, вось сёння, дык ён мяне там і будзе сустракаць. Магчыма, ужо на заўтра мы паедзем у Лондон і там адзначым ягоны дзень народзіну.
Вы паедзеце з сынам, так?
Не, вы ведаеце, сын пакуль што застаецца, таму што ён зараз хварэе і педыятр рэкамендаваў пакуль яго не цягаць нікуды, а далячыцца дома. Так што ён застаецца з маімі бацькамі.
Ну, канешта, ён не вельмі радасны таму, што вы яго не бераце з сабой.
Ён увогуле, разумееце, ён адвык ад таго, што я куды коли-небудь могу з'ехать. А позже в эти 2 года мама заусёды з ним. Мама заусёды дома. И, вядома ж, он нервуется и нават не обяцал, что будет добро себе поводить.
Сказала нашему радио Ірина Халіб. Сьогодні у Мінську у офісі БНФ пройшла презентація книги артикулов и эссе Алісі Беляцкого, освеченной Белорусщиной. Над книгой автор, відомий белорусский правооборонца, почав працювати ще до своего арешту, а заканчивал працу у турме. С презентації книги передає Олег Груздилович.
Ён меркаваў яе прымеркаваць да свайго 50-годзя, да юбілею, але абавілася сустрэць гэты юбілей у турме. Аднак кніга ўсё ж такі выйшла, прычым некаторыя артыкулы з гэтай кнігі напісаны менавіта ў турме. Выступоўцы, якія адзначалі талент аўтара, ягоную глыбіню, казалі пра тое, што ён стаў первонаходником у вызначения такого термина, как «туремная литература». И там, до речи, у турме я нашел книгу белорусского автора Шинклера, в жодинской турме я прочитал ее и забил эссе, якую вошло в эту книгу. Сегодня на презентации его книги выступают поэты, письменники, задомые люди, политики. Геннадий Буравкин, Владимир Никляев. Владимир Никляев отзначил прикладом, что зельми книга глубокая, и ненавито туремный досвид Алиса Беляцкого допомог ему зразуметь некоторые речи, какие он, как доследчик, комментует и выучает. А Геннадий Буравкин, выступающий, отзначил, что он захопление от книги литератора Алиса Беляцкого и процитовал слова русского поэта Валентина Тавлая. И он писал: «Я вершам пілую краты». Так вот, Геннадий Буравкин меркуе, что этой книгой Алис Беляцкий пілуе свои краты.
Книга Алиса Беляцкого называется «Освеченная Белорусщиной». А зараз Ян Максимюк про темы диалогу со слухачами.
Сльози над Сталіном. Культ моцної руки у генах. Мусарок. Приватність за державні гроші. Про гета і ще про розбуральників алкоголіків у нових дзвоночках.
Дзвоночки Яна Максимюка слухайте у ефірі не в забаві. Мінський автозавод переходить на 4-денний працовний тиждень за проблемами со збитом готової продукції. Працовники незадоволені додатковим вихідним днем, а спеціалісти міркують, що білоруському МАЗу на російському ринку складають конкуренцію європейські автоконцерни. З протягом теми Галина Бакунчик.
Про скорочение працы до 4 дней на тыдень працовники МАЗу ведают и про щетки, и с официальных поведомлений. Ставление до факту однольковое. Люди незадоволенные, будто таковый выходный день потягнет за собой скорочение заробков. Гутору с працовными МАЗу, коля проходное предприемство.
Чули вы что-нибудь на МАЗе про скорочение працовного тыдня?
Да, слышу. Пятница и выходная. 4-дневка.
Что тлумачишь, с чем связано?
Переразбыть техники. МАЗу нету сбыта.
Вы сами як до этого ставите?
Переживаю за заробки. Семья, дети, зарплаты не будет. А жить-то надо, цены растут.
Были как бы такие эти, но сказали, что вроде отменили, потому что увеличились единицы экспорта.
Как люди ставятся? Ты задоволен этим надворотом?
Кому как. Кому-то удобнее лучше, чтобы сделали это летом. Летом кому-то на дачу, кому-то в деревню, кому-то еще что-то. А сейчас такая погода, что не туда, не туда.
Что-то говорили, теперь вроде говорят, что все нормально. Ты задоволен этим? Нет. Хоть что-то зарубишь, а так что?
Был приказ, перенос на октябрь, ноябрь, в марте месяц. Формулировка была, короче, в приказе, что в связи с уменьшением что-то роста продаж автотехники на российские рынки. Все.
Как вы сами совесть тогда это оставите?
Ну, конечно, плохо. Меньше денег будет, соответственно, зарплата меньше. А что сделаешь?
Будем говорить так, мнение незначное. Кто-то рад, кто-то не рад. Мое личное мнение, надо работать.
Было дараться генерального директора МАЗу, а теперь керовник агентства деловых связей Валентин Лопан, меркуя, что скорочение працовного часу на МАЗе – зъява закономерная.
Ничего дивного в том, что МАЗ скорочает працовный тыдень, ничего дивного нема. Потому что российский рынок с початку этого года так само скорочается. Какие причины для этого есть, это тема особенной разговоры, але это рыночный факт. Например, основной конкурент МАЗа на российском рынке это КАМАЗ. В студень и лютым так само працавал в скороченном тыдне. Тому зараз, мабуть, черга МАЗа пришла то же самое родить. Бо немагчыма ж продукцию ставить на склад, неведомо, коли она будет продавать. Бо это гроши все на складе немалые.
Скорочение поставок автомобиля у МАЗ в Россию на початку года повторяется периодично. Одна из причин – великая колькость выходных дзён у соседней краине подчас новогодних калядных святов. Уплывают на это и питание российской бюджетно-финансовой политики. Але все больше начинают заявлять про себе новые аспекты рынку, каже Валентин Лопан.
Вельми новый процесс – это конкуренция. Вытворцы стран Европы, помаль что все открыли у России свои творчести, альбо импорт, их доля на рынку России расте значно худшей, чем доля айчинных вытворцов. То есть это уже конкуренция техничная по якости и так далее. Такая тенденция так само вельми ярко видна. То есть в тех сегментах грузовой техники, где КАМАЗ, МАЗ стали свои позиции, замежные вытворцы приросли. Лишь бы говорят про эту тенденцию. Треба принимать некие решения стратегичные. А вот в этих отпакуль от МАЗа не их не чутно.
Лишить Валентин Лопан. Як і загадав при кінці минулого тижня Олександр Лукашенко, тройця у особах міністра спорту Олександра Шамко, першого віце-президента Національного олімпійського комітету Ігоря Рачковського і дарадці президента у питаннях фізичної культури і спорту Максима Рижанкова наладила пресову конференцію, під час якої говорилося про перспективи існування федерацій, які завалили стратегічні для Білорусі види спорту. Передає Ігор Корній.
Журналістаў перадусім цікавіў лёс беларускага хакею, які, нягледзячы на вялізныя дзяржаўныя ўліванні, прадэманстраваў сваю неканкурэнтаздольнасць на ўсіх узроўнях. Сёння ўдзельнікі сумеснай прэсавай канферэнцыі ў катэгарычнай форме запэўнілі, што кіраваць беларускім хакеем неўзабаве будуць новыя людзі. Президентский дарадца в питаннях спорту Максим Рожанков попросил потривать тыдень.
Наверное, руководство федерации требует притока свежей крови, нового взгляда на ситуацию, взгляда далекого от интересов частных каких-то клубов. У всех понимание-то есть. Я могу только говорить о том, что все готовы к изменениям кадровым федерации и в составе руководства клуба «Динамо Минск». Кто придет и насколько это скоро будет, это вопрос пока. Но то, что это будет в самой ближайшей перспективе, время может быть недель, потому что это организационное сложное мероприятие, это точно.
Былы кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту, а цяпер першы намеснік Лукашэнкі у Нацыянальным алімпійскім камітэце Ігар Рачкоўскі у сваю чаргу зазначыў, што ў падобнай сітуацыі хакейныя менеджеры павінны былі самі падаць у адстаўку, не чакаючы, пакуль іх хтосьці папросіць.
Я бы на месцы ўсяго руководства федерацыі хакея дружна бы встал, сказал спасибо и пошел заниматься какими-то другими вопросами. Те скандалы, которые там. Есть слова из песни «Трус не играет в хоккей». Как управляла Федерация хоккея, я считаю, что в полном составе надо встать и смело уйти.
Кіраўнік спартовага ведомства, а до недавнего часу наместник министра по надзвычайных ситуациях Александр Шамко, отзначает, что все кадровые пытанні треба вырашать як мага хутчэй до сёлетняга чемпионату свету. Покольки подвешенность может привести до чергового провального выступу.
Наверное, надо немножко время определиться и хоккейной общественности, да, выдвинуть кандидатов, оговорить и принять решение. Катастрофы нет, надо время четко взвешенно принять единственное правильное решение. Чемпионат мира не за горами, и все вот эти вопросы, они только будут больше лихорадить хоккейную отрасль, а это сегодня является одной из самых любимых нашими любителями хоккея.
Меж тем, на думку спортового эксперта Александра Пуцілы, разлічваць на тое, што ў выніку супольнай працы троіцы вымалюецца нешта путнае, наўрад ці даводзіцца. Хоць бы таму, што толькі некалькі месяцаў таму на загад Лукашэнкі яны былі далучаныя да спорту.
Вядома, што яны далёкія ад спорту. Намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях, ранейшы прафесійны дыпламат і былы старшыня паграмкамітэта, якую яны канцэпцыю могуць выпрацаваць, шырока ж не разумеюць. Без адмыслоўцаў гэта рабіць нельга. Раіцца з Яўгенам Ворсіным, якім зрабіць наш хакей найбліжэйшым часам, таксама, думаю, няма сэнсу, бо Яўген Ворсін 65 гадоў сёлета адзначае, і мы памятаем, что Евген Ворсин імкнулся сысці з пасады старшыні, але ўсё ж таки не знайшлі яму замену.
Першымі кандыдатамі на страту цяперашніх пазіцый з'яўляюцца згаданы ўжо кіраўнік федэрацыі Евген Ворсин, старшыня фізкультурна-спартовага таварыства «Дынама» Юрый Барудзіш, галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Андрэй Скабелка і настаўнік менскіх «Дынамаўцаў» Александр Андрэеўскі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Вільні знайшли забітим старшиню згуртування білоруських громадських суполок Літви і клубу «Сябрина» Романа Войницького. Забойство було учинене у підвалі шматповерхового дому на вулиці Капсу. Жінка забітого знайшла тіло мужа, спустившися раніцею у підвал.
Я ще погукала його, ніхто мені не сказав. Спустилася вниз, гляжу, відкрито, двері такі, і куча кирпичей на землі лежить. А там наш маленький такий складик був. І двері лежать. Я далі гляжу, Роман лежить. Лежить тваром униз і замотаний скотчем. Рот, тоді лежу, руки назад заложені, скотчем скручені і ноги скручені. І висів такий провод білий, ізолентою край замотаний для електричества. Його питали током.
Поліна Войницька не має ніякої версії того, що здарилося з її мужем. Інна Студінська зібрала подробязності життєвого льосу Романа Войницького і відгуки тих, хто його відав.
Роман Войницький народился в 1960 году у Вишневе на Воложенщине. С 2009 года узначаливал згуртование белорусских громадских организаций Литвы и клуб аматоров белорусской народной творчести «Сябрина». Так само был наместником старшини Рады национальных общин при Министерстве культуры Литвы. Роман Войницкий был наместником директора по экономике у белорусской гимназии имя Скорины. Директорка гэтай гімназіі Галіна Сівалова працавала разам з Раманам на працягу 20 гадоў.
Гэтай школы не было б, каб не было Рамана, бо ўсе перабудовы, якія мы рабілі, усе эканамічныя планы. Мы тут шукалі спонсараў разам, разам летнікі шукалі для дзяцей, разам добіваліся паступлення дзяцей у розныя вузы Беларусі бясплатна квоту. Усё гэта прыклаў руку ён. Ён сам добіваўся таго, каб разам школа і згуртаванне, тое, што мы гімназіяй стали, и яго гэта так само была радость. Могу сказать, что будзе цяжка. То, что адбылося, гэта жудасна і недарэчна. І это шок для ўсей нашай школы.
Узгадвае старшыня аб'яднання Беларускі музей імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс.
Выдатный человек, политической деятельностью он не занимался, у них была абсолютно только культурницкая деятельность. Они родили раз на год купалья и свято песни, свято белорусской песни. Родилась в неком городе Литвы раз на год. Мы, конечно, сегодня все в шоке от этой новины. Человека нема и никак не может разуметь, за что и чему. Конечно, шкода по-людску заставаться семья, у его трое детей, выдатные дети.
Старшиня згуртования белорусов свету батьковщина Алена Маковская каже, что после того, как Роман на Войницкого обрали старшинем згуртавання белорусских громадских организаций, активизовалася супраца этой организации с товариством белорусской культуры у Литве.
Это суполки разом начали святковать Дни воли за бело-червоным белым тягом. И ненавито авторству Романа Войницкого належит слово «Беларусь у нас одна и нема чего я ей делить». Светла ему память и спочивание его родным и близким.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк сустракался с Романом Войницким только один раз в 1999 году, и то сустречу запомнил на усё жыццё.
И он мне одразу сподобался своей интеллигентностью, шляхетностью, увагой. И он нам шмат часу своего отдал, рассказывал про белорусское виленское жыццё. Человек был смешливый, как мне сдавалось, Бог у душу ягонную дал великую дозу оптимизму. И мне завсёды сдавалось, что такие люди повинны были долго жить. Я вельми шкадую, что так отбылося.
У Романа засталіся жонка и трое дорослых детей, два сыны и дочка. Сыны скончили белорусскую школу.
Памяці Романа Войницкого. Життєва дорога гэтага беларуса трагічна абарвалася у Вільні.